С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президенту. Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики России, несмотря на кризис, бедных людей в стране стало меньше, и средний уровень потребления в России приблизился к среднеевропейскому. Почему в Москве некоторые жители района Текстильщики протестуют столь яростно против планов строительства в их районе мечети? Вот такие темы, а также рубрики «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Партия «Единая Россия» подготовила предварительный список кандидатов на должность мэра Москвы. Об этом сообщили в Московском региональном отделении партии власти. Конкретных фамилий при этом не называется. Известно только, что список состоит из 7 человек. Между тем, в российских СМИ уже вовсю идет обсуждение возможных претендентов на кресло столичного градоначальника. У кого из них выше шансы стать преемником Юрия Лужкова? Над этой темой работал мой коллега Виталий Камышев.
Среди тех, кто, возможно, фигурирует в списке «Единой России», один из лидеров федерального руководства партии Вячеслав Володин, вице-премьер российского правительства Сергей Собянин, первый заместитель мэра Москвы Людмила Швецова. Пресса обсуждает также кандидатуры министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Наконец, говорят и о том, что один из влиятельных кремлевских кланов поддерживает кандидатуру бывшего руководителя администрации президента при Борисе Ельцине и Владимире Путине Александра Волошина. Заместителем Волошина одно время работал сам Дмитрий Медведев. В отдельную группу можно выделить так называемых питерских кандидатов. В этой связи журналисты и эксперты упоминают начальника управления делами президента России Владимира Кожина, министра обороны Анатолия Сердюкова, действующего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко и даже одного из ее заместителей Алексея Сергеева. К обсуждаемым в прессе кандидатурам на пост мэра Москвы не надо относиться слишком серьезно, убежден президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. Сознательная дезинформация – это черта фирменного политического стиля Владимира Путина, а теперь и тандема, подчеркивает Михаил Тульский.
В 2004 году мы помним, когда были обсуждения кандидатов в премьеры очень бурно. Единственное, кого не упоминали, был Фродков, и именно его Путин назначил. То же самое было в 2007, когда обсуждали разные кандидатуры, но не было только Зубкова. И именно его назначил Путин. Я думаю, что сейчас вот эти все кандидатуры специально вбрасываются для того, чтобы не обсуждали тех, кого могут реально назначить. А реально, скорее всего, назначат питерца. Собянин фигура крайне декоративная и слабая. В общем, Собянин-то когда и занимал самую триумфальную должность в своей жизни, был главой администрации президента России, и тогда он был фигурой, не играющей никакой серьезной роли фигуры. Потом, в 2008 году, Собянин явно пошел на понижение, став вице-премьером правительства, так сказать. Хотя, в общем, должность главы аппарата правительства, она вроде бы высокая, тем не менее, на ней Собянин не играет никакой роли при распределении постов внутри правительства.
А шансы Швецовой, видимо, невелики, поскольку это команда Лужкова, старая команда.
Конечно же, Швецова – это человек Лужкова, и полностью с ним ассоциирует.
Политолог Михаил Тульский уверен также, что у Александра Волошина и Александра Хлопонина нет реальных шансов возглавить российскую столицу.
Волошин – это фигура скорее такого комедийного плана, попытка отвлечь внимание от реальных кандидатов. Волошин вообще не занимал никаких серьезных хозяйственных постов в своей жизни. Когда он руководил администрацией, поначалу ей фактически руководил Березовский, потом фактически руководил Сурков. Другой вопрос, что он, конечно, имеет большие знакомства и связи почти со всем руководством. То есть он может быть каким-то лоббистом относительно успешным, но Волошин слишком слабая, слишком неинициативная, не выдвигающий никаких собственных идей, не имеющий опыта хозяйственного управления фигура в этом смысле. Ну, а Хлопонин, он только что назначен на Северный Кавказ, не стали бы человека, которого берегли для мэра Москвы или хотя бы допускали такую возможность назначать на такой проблемный регион, как Северный Кавказ. И тем более, если его сейчас убрать с Северного Кавказа, это будет выглядеть как то, что федеральный центр расписался, что он не может решить ни одной проблемы в Северном Кавказе, и как бы вот все свои программы фактически таким образом сворачивали. Ну, во всяком случае, выглядит это будет так.
Гораздо больше подходит для должности столичного градоначальника управделами президента Владимир Кожин, считает Михаил Тульский.
Фигур, которые могут справиться с Москвой, откровенно говоря, вообще не видно сейчас на горизонте. Но в то же время Кожин, если говорить о Кожине, то мне кажется, что этот кандидат вполне реальный. Он имеет значительный опыт управления. Ну, если не городским хозяйством Москвы, то хотя бы частью этого городского хозяйства. Он управление делами президента, это, в общем, тоже в некотором смысле городское хозяйство. Человек имеет, безусловно, опыт похожей работы не только в Петербурге, но и в Москве. Насколько он потянет, это, конечно, вопрос сложный. Я думаю, что никто, в общем, всерьез не сможет потянуть. То есть у всех будут какие-то проблемы. Москва слишком большой город и слишком проблем. Каковы его шансы? Ну, я думаю, что есть и другие кандидаты, питерцы, у которых тоже есть высокие шансы.
А как относятся сами питерцы к возможному назначению земляка московским градоначальником? Здесь это мало кого интересует, говорит профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Что же касается гипотетического переезда в Москву действующего губернатора Валентины Матвиенко, то в принципе это не исключено, считает Владимир Гельман.
Я не берусь судить о шансах Валентины Ивановны и тем более о ее там персональных отношениях с Путиным, с Медведевым. Надо понимать, что в целом человека на пост мэра Москвы подбирают по двум критериям, которые друг другу противоречат. Во-первых, это должен быть управляющий, а не хозяин. То есть хороший квалифицированный менеджер, ну, который там не завалит совсем уж дело. И в то же время это должен быть человек, лишенный политических амбиций и не способный претендовать на влияние в общенациональном масштабе, ну, сопоставимое с тем, который имел Илья Михайлович Лужков. В принципе, Матвиенко вот и тому, и другому критерию, ну, соответствует лишь отчасти. Но я думаю, что это может быть сказано и по отношению к очень многим другим потенциальным претендентам на пост мэра Москвы.
Кандидатура питерского вице-губернатора Алексея Сергеева – полная неожиданность. Но на самом деле и такой вариант исключать нельзя, говорит политолог Владимир Гельман.
О Сергее, в общем, известно немного. Это всего лишь навсего один из городских чиновников, не самый выдающийся и не самый заметный. Но на самом деле, как бы предполагать, как проявит себя тот или иной назначенец, очень тяжело. Когда Лужков сам пришел на пост мэра Москвы, это было в 92-м году, то о нем говорили как о заместителе Гаврила Попова, он был вице-мэром. Но прошло какое-то время, и Лужков стал такой влиятельной фигурой общенационального масштаба. И понятно, что сегодня те люди, которые там проводят подбор кандидатур, конечно, не хотят допустить, чтобы будущий мэр Москвы стал влиятельной фигурой. Ну, видимо, поэтому и всплывают такие кандидатуры, о которых на сегодняшний день просто нечего сказать.
По словам секретаря политсовета Московского отделения «Единой России» Елены Паниной, сейчас идут консультации по списку кандидатур на должность мэра Москвы, которые партия будет предлагать президенту. Окончательный список должен появиться лишь к следующей неделе. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе обезврежено мощное взрывное устройство. В заминированной машине предположительно находился мертвый боевик. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президентом. Их имена пока не называются. В Москве в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы содержится тяжелобольной предприниматель 42-летний Станислав Уваров. Суд отказывается изменить ему меру пресечения, несмотря на внесенные в Уголовный кодекс поправки. 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Генштаб планирует призвать более 278 тысяч граждан. И я, как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и всеми нашими специальными рубриками и проектами вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». На этой неделе руководство Федеральной службы государственной статистики представило результаты исследования под названием «Россиянин в зеркале потребления». Согласно данным Росстата, несмотря на кризис, бедных людей в стране стало меньше. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Среди главных выводов представленного Росстатом доклада – повышение благосостояния россиян и сокращение уровня бедности. Однако статистику портят два последних кризисных года, говорит глава Росстата Александр Суринов.
Большинство опрошенных считают, что ситуация плохая, будем так говорить. Но увидите, их стало меньше.
Судя по графику, россияне себя ощущают примерно так же, как французы.
Ну а что мы, хуже их, что ли? Мы стали, конечно, похожи на западные страны, потому что мы стали много денег тратить на медицину, на образование, по сравнению с тем, что было раньше. И многое стали тратить в белую.
Сообщив о сокращении уровня бедности в стране, Александр Суринов оговорился, что готов к критике.
Сокращается. И распространенность бедности в России, я понимаю, что могу вызвать критику, так сказать, у вас, у экономистов, да и у самого населения. Но если сравнивать стандарты официальные, да, ситуация вот такая. То есть бедность в России, распространенность бедности сокращается. Конечно, конкретный человек считает, что он живет хуже, чем когда он был на 20 лет моложе. Помнит, когда там колбаса была по 2,90, только он, наверное, забывает, что он купить ее не мог. Ни в 89-м, ни в 88-м году, ни тем более в 91-м. Но вот формально, если брать стандарт потребления прожить минимум, вот эта доля этого населения сокращается.
Среди важных показателей роста благосостояния жителей России – количество автомобилей в стране.
С автомобилями у нас оказывалось в стране не так уж плохо, и наше бедное несчастное население последние свои крохи, рубли покупает автомобили, имеет их почти в 3 раза больше, чем 90-е годы. И это, кстати говоря, те семьи, у нас участвуют в обследовании, семьи – это середина общества.
В пользу того, что Россия по уровню жизни приближается к европейским странам, по словам главы Федеральной службы государственной статистики, свидетельствуют даже изменения в рационе питания жителей России.
Питание стало более правильное и здоровое, в большей степени стало похоже на ту структуру питания, которую мы наблюдаем в разных странах Европы. Стало больше фруктов, овощей, меньше сахара, хлеба, картошки. Стало больше рыбы.
Независимые эксперты ставят под сомнение некоторые выводы доклада Росстата, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Отличительная особенность у российской антикризисной политики было наращивание социальных расходов, точнее повышение социальной защищенности граждан. С учетом такого приоритета, а это действительно было приоритетом, неудивительно, что число бедных не увеличилось как минимум. Но у меня лично отношение, безусловно, положительное этого нет. Почему? Потому что все-таки в принятии такого приоритета антикризисного была заложена мина замедленного действия. Сейчас, когда наступает время для динамичного выхода из кризиса, мы будем зажаты вот этими завышенными социальными обязательствами. Пока действительно ситуация улучшилась и применительно к числу бедных и вообще к уровню жизни. Но эта ситуация с большой долей вероятности может ухудшиться годика через 2-3. А до среднеевропейского уровня нам еще далеко. Если взять даже номинальную заработную плату, мы от развитых европейских стран где-то в 4 раза.
Таково мнение директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Глава Росстата Александр Суринов пообещал, что его ведомство в ближайшие годы проведет детальное исследование уровня жизни населения России. Результаты будут использованы при формировании демографической политики страны. На эти цели Министерство финансов выделит в ближайшие 3 года 406 миллионов рублей. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко собрала некоторые данные статистической службы Европейского Союза, Евростата, о том, что собой представляет сегодня понятие «среднеевропейский уровень потребления».
Одной определенной цифры среднего уровня доходов жителей Евросоюза не существует, как не существует и портрета среднего европейца. Более того, данных о благосостоянии европейцев за последние 2 года пока вообще еще не собрано. По информации пресс-секретаря Евростата в Люксембурге Юлии Урхаузен, для сравнительного анализа корректно использовать отчет Евростата о среднем годовом доходе до вычета налогов на производстве и в сфере услуг. Однако в этом отчете последние данные за 2007 год, так как в последующие годы сменилась система классификации для сбора данных. Интервью и комментариев Евростат не дает, однако данные отчета предоставляет. В отчете учтены заработные платы только сотрудников, занятых на полную ставку и в компаниях, в которых работает не менее 10 человек. Более свежий последний отчет за 2008 год уже не исключает работников более мелких компаний, тех, кто занят не на полную ставку. Правда, этот отчет о среднем годовом доходе до вычета налогов на производстве, в строительстве и сфере услуг за 2008 год пока составлен не полностью. По словам Юлии Урхаузен, сбор данных о средних зарплатах для последнего отчета основан на джентльменском соглашении, то есть страны-члены ЕС по закону не обязаны предоставлять эти данные Евростату. Например, в отчете отсутствует информация о среднем доходе жителей Польши, Литвы, Словении, Люксембурга и еще нескольких государств. Но и без этих стран разброс величин наблюдается невероятный. Если годовой доход среднестатистического гражданина Болгарии едва превышает 3000 евро, а гражданина Румынии не дотягивает до 6000, то житель Дании за год зарабатывает почти 53 тысячи евро. Из-за такой большой разницы в доходах жителей Западной Европы и новых стран-членов ЕС средняя температура по больнице оказывается очень далека от истинного портрета западноевропейца. Если использовать для вычисления среднего годового дохода в ЕС неполную таблицу Евростата за 2008 год, куда в общей сложности вошли пока всего 15 стран ЕС, то получается сумма размером около 26 тысяч евро. Последняя официальная публикация среднеевропейского годового дохода самим Евростатом относится к 2006 году и получена с учетом не входящих в Евросоюз Норвегии и Швейцарии. Тогда доход в среднем по Европе составлял чуть более 31 тысячи евро в год. Если мы вернемся к данным за 2008 год и посмотрим только на страны-члены ЕС в континентальной и Западной Европе, то увидим гораздо больше сходства между годовыми доходами их жителей. 41 тысяча евро в Германии, 43 тысячи в Нидерландах, почти по 40 тысяч в Австрии и Бельгии, 37 тысяч в Финляндии. Отстает лишь Франция, почти 33 тысячи, и Португалия, 18 тысяч. Данные по Италии ни за 2008 год, ни за предыдущие годы не предоставлены. Лидирует в таблице Дания, 53 тысячи, и нечлен ЕС Норвегия, 52. Третье место у швейцарцев, также за пределами Евросоюза – 47 тысяч. Не стоит забывать, что речь идет о доходах до уплаты налогов, которые в скандинавских странах зашкаливают. Так что за швейцарцами можно признать абсолютное лидерство благосостояния после уплаты налогов. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Люксембург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Представили в среду законопроект, предусматривающий санкции против российских функционеров, имеющих отношение к делу Сергея Магнитского. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно новому законопроекту, те, кто был причастен к делу Сергея Магнитского и к его смерти в следственном изоляторе, должны быть лишены права въезда в Соединенные Штаты. Любые имеющиеся у них въездные визы должны быть аннулированы. Законопроект также предусматривает замораживание активов и запрет всех финансовых операций этих лиц и членов их семей на территории Соединенных Штатов. Законопроект инициирован рядом известных американских политиков и правозащитников. Документ внесен на рассмотрение Конгресса сенатором-демократом Бенджамином Кардином и его однопартийцем, членом Палаты представителей Джеймсом МакГоверном. В ответ на российские протесты в своем комментарии для Радио Свобода сенатор Бенджамин Кардин сказал: «Во-первых, вопрос о выдаче въездных виз в Соединенные Штаты находится полностью в компетенции американских властей, которые вправе отказать в визе, если персона въезжающего вызывает сомнения. Во-вторых, как председатель Хельсинской комиссии при Конгрессе США, хочу напомнить, что согласно Хельсинским соглашениям, подписанным 56 странами, включая Россию, происходящее в одной стране может являться предметом внимания любой другой страны, члена ОБСЕ. Поэтому у нас есть право оспаривать действия, которые, на наш взгляд, нарушают дух хельсинских обязательств». Сенатор Кардин не считает, что санкции против шести десятков российских должностных лиц способны ухудшить американо-российские отношения. Вот что говорит о перспективах одобрения этого законопроекта Роберт Херман, программный директор международной правозащитной организации Freedom House. «Сейчас трудно оценивать шансы на принятие этого законопроекта. Однако для меня очевидна убежденность множества американских законодателей наблюдателя в том, что нажатие администрации кнопки перезагрузки отношений с Москвой вовсе не означает, что мы должны поступиться чем-то в деле защиты демократии и прав человека. Убежден, что применение санкций к тем, кто имел отношение к смерти Магнитского, необходимо как часть стратегии поддержки, в первую очередь, тех россиян, которые добиваются торжества закона в своей стране. В законопроекте о деле Магнитского говорится, что предлагаемые санкции могут быть отменены только тогда, когда правительство России тщательно и беспристрастно расследует дело Магнитского и отдаст виновных под суд, предпримет действия по приведению системы уголовного права и тюремной системы в соответствии с международными нормами, усилит законодательную базу по защите свидетелей незаконных действий должностных лиц и признает вклад Сергея Магнитского в сопротивление коррупции.
Рассказывал Алан Давыдов. Участившиеся воздушные удары по террористам, скрывающимся на территории Пакистана, одно из проявлений убежденности Белого дома в том, что главная угроза терроризма сейчас исходит из Пакистана. Таков один из тезисов сенсационной книги журналиста Боба Вудварда «Войны Обамы». С подробностями Евгений Аронов.
Наша позиция должна быть заявлена предельно ясно. Раковая опухоль терроризма гнездится в Пакистане, заявил президент Обама в ноябре 2009 года, но только в середине мая нынешнего года направил с тайной миссии в Исламабад своему помощнику по национальной безопасности Джеймса Джонса и директора ЦРУ Леона Панетта для выяснения отношений с пакистанцами, пишет Боб Вудвард в книге «Войны Обамы». Менее чем за 3 недели до этого воежа 30-летний американский гражданин, рожденный в Пакистане, оставил заменить внедорожник вблизи Таймс-сквер в Нью-Йорке. Устройство, изготовлению которого злоумышленника обучили террористы у него на родине, к счастью, не сработало. «Везение – дело ненадежное», – сказал Джонс в беседе с пакистанскими коллегами. «Инцидент у Таймс-сквер мы квалифицируем как успешный теракт, ибо ни американская, ни пакистанская разведка его не пресекли». Администрация Обамы, отмечает Вудвард, с самого начала исходила из того, что ключ к ее афганской стратегии лежит в Пакистане, который является ядерной державой со слабым гражданским правительством, в котором по-настоящему управляют военные и спецслужбы, часть которых, в свою очередь, спонсирует террористов. «Мы должны позаботиться о том, чтобы аль-Каидовцы и афганские талибы, имеющие убежище в Пакистане, отныне не чувствовали себя в безопасности. Опухоль из Пакистана не должна распространиться на Афганистан», — подчеркивал Обама. «Если бы, упаси Господи, бомба у Таймс-сквер взорвалась, то мы бы тут с вами не сидели и мирно не беседовали», — заявили Джонс и Панетта пакистанской стране. Гости тогда не раскрыли весь смысл своих слов, но из документов, впоследствии полученных Бобом Вудвардом, вытекает, что США нанесли бы суровый удар возмездия по 150 лагерям террористов в Пакистане. Рейды беспилотников на объекты террористов в Пакистане, которые планомерно осуществляет Пентагон, могут служить подтверждением истории, рассказанной Бобом Вудвардом. В начале работы над книгой один из ближайших помощников Обамы недвусмысленно заявил мне, чтобы я в плане информации о войне в Афганистане на многое не рассчитывал. А под конец он мне сам зачитывал отрывки из собственных заметок, сделанных на закрытых заседаниях. Сказал Боб Вудвард в интервью телекомпании ABC.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса, то есть до конца этого часа, мы еще вернемся к теме уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом при прокуратуре России по убийству 5 журналистов. И вас ждут несколько материалов, ну, скажем так, на культурные темы. Но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня обезврежено мощное взрывное устройство. В заминированной машине предположительно находился мертвый боевик. Второе взрывное устройство, которое было заложено недалеко от этой машины, не сработало. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президенту. Об этом сегодня сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии Елена Панина. Имена кандидатов не называются. В Москве в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы содержится тяжелобольной предприниматель 42-летний Станислав Уваров. Суд отказывается изменить ему меру пресечения, несмотря на внесенные в Уголовный кодекс поправки, которые запрещают сажать в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях. 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Генеральный штаб планирует призвать более 278 тысяч человек.
Трое пакистанских военнослужащих были убиты сегодня в результате ракетного удара боевых вертолетов НАТО в Афганистане. Начато расследование инцидента. На юге Афганистана у города Кандагар сегодня же смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну натовских войск. По предварительным данным, погибли 3 человека, все местные жители. Суд в Индии вынес решение об участке земли в городе Айодхе, много лет оспариваемом индуистами и мусульманами. Землю решено разделить в соотношении 2:1 в пользу индуистов. Из-за конфликта между представителями двух религий в Айодхе неоднократно происходили кровавые столкновения. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что в стране может произойти новый военный переворот. Выступая в Лондоне, Мушарраф заявил, что пакистанской армии должна быть предоставлена политическая роль. В возрасте 85 лет скончался американский актер Тони Кертис. Он был наиболее известен в России благодаря роли в комедии «В джазе только девушки», где был партнером Мэрилин Монро. Продолжим программу «Время свободы». И напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии сейчас автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Давайте начнем с того, вот с чего вы сегодня открываете в первом выпуске.
Ну, мы сегодня заглядываем в будущее немножко, а именно в ближайшие выходные, потому что 3 числа в Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы. Это 6-е выборы после окончания войны уже, после подписания Дейтонских переговоров в 1995 году. И, в принципе, право голоса на этих выборах будут иметь более 3 миллионов граждан. Но все опросы показывают, что вряд ли даже хотя бы 39%, 35% придут на эти выборы, скорее меньше. А всего в них принимают участие 39 политических партий и 11 коалиции. Это 8700 кандидатов. Но, несмотря вот на такой разброс как бы политических партий и групп, и движений, и несмотря на такое количество кандидатов, все опросы, опять-таки, показывают, что люди не считают, что даже в результате этих выборов власти будут представительные, потому что, то есть в реальности будут представлять их интересы. Потому что, как ни странно, в Боснии за все эти годы не прошла смена поколений политиков у власти. То есть фактически сейчас в Боснии у власти стоят те же самые люди, которые вошли в политику еще даже до начала войны. И многие считают, что именно это определяет нынешние проблемы Боснии, а именно то, что, как они говорят, в стране идет холодная война, то есть отношения между различными этническими и религиозными группами, так за эти 15 лет и не удалось каким-то образом улучшить, и процесс восстановления и примирения в стране не идет из-за этого. Вот такая не очень радостная картинка Боснии будет у нас сегодня в программе, рассказывает очень известная в Боснии журналистка Джанана Карабегович. Она сама работает в Сараево, она сама мусульманка, но это взгляд абсолютно беспристрастный и очень любопытный, потому что он изнутри боснийского общества.
Ирина, благодарю. И напоминаю, что вот это одна из тем свежего выпуска нашего радиожурнала «Время и мир», который первый раз в эфире слушаете в 22 часа по московскому времени после новостей, готовит и ведет программу моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжим «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование 5 ранее прекращенных уголовных дел о преступлениях против российских журналистов. Речь идет о делах, которые были закрыты или приостановлены задолго до образования этого ведомства. У микрофона моя коллега Лейла Гениатуллина.
Сегодня представитель СКП Владимир Маркин заявил о возобновлении производства по ранее приостановленным и прекращенным уголовным делам, возбужденным по фактам посягательств на журналистов. По словам Маркина, такое решение было принято после встречи с представителями Комитета по защите журналистов, которые сообщили новую информацию об этих преступлениях.
Возобновлено производство следствия по уголовным делам по фактам убийств редактора газеты «Новый Рев» Эдуарда Маркиевича, главных редакторов газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова и Алексея Сидорова, а также по фактам причинения тяжких телесных повреждений, повлекших в 2005 году смерть репортера тульской газеты Вагифа Кочеткова и в 2002 году журналистки таганрогской газеты «Наше время» Натальи Стрель.
Представители Международного комитета по защите журналистов уже встречались в прошлом году с сотрудниками Следственного комитета после презентации доклада «Анатомия безнаказанности. Нераскрытые убийства российских журналистов». После той встречи руководители СКП предложили представителям Комитета по защите журналистов приехать в Москву через год и убедиться в достигнутом следственными органами прогрессе. Координатор программы Европы и Центральной Азии этой международной организации Нина Огнянова рассказала о своих впечатлениях от встречи с представителями СКП.
У нас была важная встреча, которая длилась 3 часа. У нас было прямое общение со Следственным комитетом, со следователями. Следователи нам сказали, что есть убийцы Анны Политковской, которые, вероятно, стремились добиться расположения главы Чечни Рамзана Кадырова. По их словам, доказательства причастности Кадырова к этому преступлению нет. Подозреваемый убийца покинул территорию России и, возможно, находится в одной из стран Европы. Бастрыкин тоже заявил, что ранее прокуратура поторопилась. Он сам признал, что это была ошибка, что прокуратура поторопилась с передачей дела в суд, и что именно эта торопливость прокуратуры повлекла и оправдание присяжными двоих подсудимых.
Лидирует в этом печальном списке «Новая газета». Политковская, Стемирова, Бабурова, Щекочихин, Домников. Громкие убийства сотрудников этого издания до сих пор не раскрыты. Вот как оценивает возобновление расследования этих дел руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
То, что эта работа идет, это, безусловно, очень важное событие не только для нас, как для коллег, но и вообще в целом для журналистского сообщества и в целом для страны. Хотя, конечно, здесь возникает множество вопросов. И, к сожалению, единственный ответ на эти вопросы, который сам собой напрашивается, что результат разрешения расследования этих дел все еще является во многом вопросом политической воли тех или иных людей. То есть, если есть политическая воля, то за эти дела берутся. Если нет, то они так и висят.
По мнению руководителя пресс-службы «Новой газеты» Надежды Прусенковой, зависимость следствия от политической воли – еще большее зло. И о честном расследовании здесь говорить не приходится. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна довольно нашумевшая тема, по крайней мере, в столице России. В Москве жители района Текстильщики протестуют и относительно яростно против планов строительства в их районе мечети. По мнению независимых экспертов, вообще речь в этом конфликте идет не об этническом и не о межконфессиональном противостоянии, а о социальных противоречиях, которые стали результатом политики московских властей. В сути конфликта разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Митинги в Текстильщиках против планов строительства в районе мечети собирали до 800 человек. Не всякая акция протеста в городских масштабах могла похвастаться такой массовостью. Недавно члены инициативной группы высадили на месте планируемого строительства деревья, доказывая, что здесь должен быть парк. Ни религия, ни политика тут ни при чем, утверждают они. По мнению религиоведа Бориса Фаликова, решая вопрос о строительстве мечети в Текстильщиках, нужно было учитывать мнение жителей района.
На мой взгляд, суть конфликта заключается не в его межрелигиозном характере, а в том, что это своего рода противостояние между религией и светским обществом. Мне кажется, что городское население у нас тоже достаточно малорелигиозно. Оно боится, собственно говоря, не религии, да, а вот именно таких форм вторжения религии. И это их пугает. Пугает, причем в совершенно житейском плане. И во многом это еще связано, конечно, с житейскими проблемами. Мы все знаем, что в Москве более чем достаточно всяких проблем с городской средой. Увы, мы живем в предельно забюрократизированной среде. Вот подобные проекты надо начинать не с того, что договариваться с властями. Мне кажется, что тут надо выходить вначале на уровне общения с публикой.
Земля под строительство выделена по закону. Более того, разрешению на возведение здания предшествовали многолетние согласования. В Москве на сегодняшний день 4 действующих мечети. По словам главного имам-хатыба Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова, их недостаточно для мусульман, живущих в российской столице.
Честно говоря, мусульманам России, мусульманам Москвы непонятно подобное отношение жителей текстильщиков к строительству мечети. Быть может, это последствия тех 10-15 лет, когда средства массовой информации преподносили ислам и мусульман как что-то негативное, как что-то страшное. А хотя на самом деле только лишь в Москве проживает более 1 000 000 мусульман. Мы испокон веков живем бок о бок друг с другом. Почему именно текстильщики? Не всегда у нас есть право выбора. Текстильщики ли это будут, в ВДНХ ли это будет, у нас нету. Просто определенный путь уже пройден, что касается текстильщиков. Довольно-таки много согласований получено. И после определенного пути, который длился годы, взять и вот все так оборвать, наверное, не совсем корректно, не совсем правильно. Потому что когда будет еще очередной участок согласован, ну, это нас на несколько лет отбрасывает назад. Потребность в мечетях, она на сегодняшний день, ну, очень ощутима, особенно в Москве. А что касается азана, что касается призыва к молитве, да, 5 раз в день мы молимся, но азан, призыв к молитве, он происходит внутри мечети. То есть во всех 4 мечетях Москвы внешние динамики во время призыва не работают. Этот призыв, он внутри лишь мечети, и он абсолютно никого не беспокоит и никому не причиняет никаких неудобств.
К нынешнему конфликту привела в том числе и градостроительная политика московских властей, считает профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев. И хотя и в Европе, и в Америке межэтнические и межконфессиональные проблемы тоже существуют, универсального рецепта их решения нет.
Этот конфликт очень раз показал, что у Москвы нет концепции развития. Я напомню, что вот Лужковская Москва решила для себя, что в Москве попробует избежать деления на районы престижные, непрестижные, а на выделение каких-то таких национально-этнических гетто и так далее. То есть все социальные слои будут по возможности равномерно размазаны по всей Первопрестольной, и это будет делаться, в частности, с помощью точечной застройки. В данном случае, именно в таком в контексте религиозном, это не очень срабатывает. Потому что общеизвестно, там, где появляется мечеть, там вокруг нее возникает достаточно моноконфессиональное поселение, среда обитания со временем. И здесь вопрос такой, или местные жители ставят своих новых соседей в очень жесткие рамки, но это может быть воспринято к ограничению свободы совести и свободы культа. Поэтому если они хотят быть всерьез свободны в своей религиозной жизни, значит, надо выделять для них какие-то особые такие поселения, гетто, по сути говоря. И вот это выбор очень непростой, то есть вроде бы тех, кто и не очень хочется, в 21 веке какие-то гетто создавать, пусть и добровольные. Но и с другой стороны, совершенно понятно, что делать вид, что это просто одно из зданий, которое спокойно впишется в ландшафт и ничего-ничего не изменит жизнь окружающих людей, это тоже неверно, потому что так, скорее всего, не получится. Если в Нью-Йорке мусульманин еще может сказать своей пастве, то ну, мы здесь, там, гости и так далее, не будем навязывать свои порядки. То в России не так. В России мусульмане – это не гости, а органическая, естественная совершенно часть российского этноса.
Конфликт вокруг строительства мечети в текстильщиках далек от разрешения. И специалисты говорят о том, что нужно находить какие-то компромиссные решения. Впрочем, конкретных способов никто не называет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет репортаж нашего корреспондента в Праге Александра Вагнер. Вторая часть из той рубрики «Сегодня в Америке». И, ну, пока сейчас уже 17 часов 45 минут. Расскажу об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе обезврежено мощное взрывное устройство. В заминированной машине, предположительно, находился мертвый боевик. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президенту. Имена их пока не называются. В Москве в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы содержится тяжелобольной предприниматель 42-летний Станислав Уваров. Суд отказывается изменить ему меру пресечения, несмотря на внесенный в Уголовный кодекс поправки, которые запрещают сажать в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом пойдет, в частности, речь в начале следующего часа программы «Время свободы». Кроме того, Комитет защиты журналистов заявил, что будет добиваться того, чтобы расследование убийств журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Стемировой было доведено до конца. С 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Генеральный штаб планирует призвать более 278 тысяч человек. Трое пакистанских военнослужащих были убиты сегодня в результате ракетного удара боевых вертолетов сил НАТО в Афганистане. Суд в Индии вынес решение об участке земли в городе Айодхи, много лет оспариваемом индуистами и мусульманами. Землю решено разделить в соотношении 2:1 в пользу индуистов. Из-за конфликта между представителями двух религий в Айодхи неоднократно происходили очень кровавые столкновения. В возрасте 85 лет скончался американский актер Тони Кертис. Он был наиболее известен благодаря роли в комедии «В джазе только девушки», где был партнером Мэрилин Монро.
Новая версия мобильного сайта «Радио Свобода». По адресу свободанews.моби вам доступны новости, главные темы дня, фото, аудио, а скоро появится и видео. «Радио Свобода» всегда с вами.
Продолжим программу «Время свободы». С 1 ноября в России будет отменен контроль состояния здоровья водителей при техническом осмотре. ГИБДД считает, что это упростит процедуру прохождения технического осмотра. Однако ряд экспертов уверены, что такая мера не приведет ни к каким положительным переменам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сейчас получить медсправку можно примерно за 1000 рублей и за 15 минут. В Министерстве здравоохранения и социального развития уверяют, что новые справки, в отличие от нынешних, будут зарегистрированы и защищены. Также готовятся изменения в закон о безопасности дорожного движения. Они впервые установят список заболеваний, при которых запрещено водить автомобиль. Выявлять их якобы будут при выдаче медсправки. Лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, что нынешние проверки при техосмотре, как и их грядущая отмена, не касаются реального положения дел и что менять надо систему.
Это хорошо, конечно, для автовладельцев, некое упрощение процедуры прохождения техосмотра, но на самом деле это не отмена контроля за физическим состоянием водителей. Отмена контроля существует, к сожалению, с тех пор, как ввели коммерческие структуры, которые выдают справки на право допуска к управлению транспортными средствами. Вот ныне существующая система медицинского освидетельствования, да, на предмет состояния здоровья и возможности управлять транспортным средством, она совершенно не годится.
Минздрав соцразвития также предлагает заносить информацию о состоянии здоровья водителей в единую базу данных ГИБДД. Впрочем, большая часть гаишников до сих пор не имеет оперативного доступа к этой базе. Вячеслав Лысаков, лидер «Свободы выбора», настаивает на том, что проблема не в проверке справок, а в работе частных клиник и в нынешней системе прохождения медкомиссий.
При имеющихся частных клиниках люди могут страдать серьезным хроническим заболеванием, которое не позволяет по ныне существующему законодательству допускать человека к управлению транспортным средством, но информация о том, что он болен, она не распространяется за стены этой частной клиники. На самих этих комиссиях, так называемых медицинских, проводится только внешний осмотр. То есть историю, как бы, да, болезни, вот, историю, то, что называется анамнез, он абсолютно отсутствует. А внешний осмотр, к сожалению, не позволяет определить, что человек болен, например, что он наркоман. Поэтому я думаю, что необходимо менять, принципиально менять систему прохождения медицинских комиссий. И как минимум, я думаю, что было бы разумно для того, чтобы отсечь огромное количество наркоманов, которые сейчас за рулем совершенно легально находятся, надо вводить, наверное, пробы на наркотик при прохождении медицинских комиссий. Это мое личное мнение.
Это был лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Против отмены предъявления медсправки при техосмотре высказался бывший глава ГАИ России Владимир Федоров. Он привел в пример Великобританию, где при прохождении техосмотра проверяют не только наличие медицинских справок, но и факт уплаты различных налогов и штрафов. штрафов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Уфе состоялся концерт чешского органиста Томаша Пиндора, который впервые сыграл в России. До этого за пределами Чехии он гастролировал во Франции, Польше и Германии. Томаш Пиндор много лет занимается во всем мире популяризацией чешской музыки. С ним встретилась недавно корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Органист и дирижер церковного хора в костеле Святого Игнация в Праге Томаш Пиндор впервые оказался в России благодаря дружбе с россиянами родом из Уфы. По его словам, идея провести концерт в столице Башкирии возникла спонтанно. Органист даже не знал, есть ли в Уфе подходящий для концерта орган, а когда выяснилось, что инструмент имеется, сразу согласился отправиться в путешествие.
К моему удивлению, в Башкирской филармонии был прекрасный орган, сделанный немецкой фирмой Зауэр. Интересно, что такие инструменты можно найти так далеко от Центральной Европы. Орган был настроен и подготовлен к концерту, чего нельзя сказать обо всех инструментах в Чехии, на которых мне приходилось играть.
Программа прошедшего Башкирской филармонии концерта, по словам музыканта, составлялась еще в Праге и включала произведения как для подготовленной, так и для неподготовленной публики. Томаш Пиндор хотел познакомить уфимцев с чешской духовной музыкой, которой было посвящено второе отделение. Исполнялись композиции Антонина Дворжика, Петра Эбена и Ярослава Водрашки, а также собственная импровизация старочешского хорала «Святой Вацлав». Звучали барочная музыка немецкого композитора Николауса Брунса, Бах, Мендельсон. По словам Томаша Пиндора, в Уфе гастроли иностранных органистов не редкость.
В Башкирской филармонии работают свои органисты. Оказалось, что кроме российских музыкантов, один из сотрудников родом из Швейцарии. Поэтому, я думаю, в Уфу часто приезжают исполнители из-за границы. Органные концерты проводятся 2-3 раза в год.
Органная музыкальная традиция в России не имеет по сравнению с Центральной и Западной Европой такой давней истории. А вот если сравнить музыкантов по уровню исполнения...
По всей России, особенно в западной части страны, в Москве и Петербурге проводятся конкурсы органистов. Самые знаменитые в Калининграде. Это, конечно, помогает поддерживать органную культуру. В Уфе я слушал Баха в исполнении солистки Башкирской филармонии и даже поначалу думал, что она училась в Германии. Оказалось, что она училась в России. Это значит, что стиль исполнения – результат влияния европейской школы.
Регент и органист Томаш Пиндор занимается популяризацией чешской музыки и на родине. Вместе со студентами Академии музыкальных искусств он организует концерты почти в каждом чешском городе или деревне, где есть орган. В Чехии органы украшают большинство костелов. По всей стране их насчитывается более 3000. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Как неформальное объявление торговой войны оценили наблюдатели беспрецедентное решение Палаты представителей, одобрившей закон, согласно которому искусственный обменный курс юаня, устанавливаемый Центральным банком КНР, рассматривается как незаконное субсидирование китайского экспорта. Закон позволит Белому дому вводить импортные тарифы на ввозимые в США китайские товары. Американская администрация, как, впрочем, и европейские правительства, предпочитают пока слова угрозам в переговорах с китайцами. Проблема, как признают многие экономисты, заключается в том, что предсказать победителя в торговой войне с Китаем невозможно. КНР в большой мере зависит от американского рынка, но удорожание китайского импорта может ударить по среднему американцу, у которого нет дешевой замены китайскому товару. Белый дом не высказал своего отношения к новому билю, но ожидается, что вопрос искусственно заниженного курса китайской валюты станет одной из главных тем американо-китайских отношений. Предотвратить угрозу стрельбы на улице угрозой ответной пули. Такой инициативой отвечают многие техасские политики на участившиеся случаи стрельбы в студенческих городках. После последнего эпизода, когда студент Техасского университета сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова и затем застрелил себя, губернатор штата Рик Перри объявил, что студенты, обученные владеть оружием и имеющие разрешение на его ношение, должны иметь право держать при себе оружие, находясь на территории университета. Это поможет уменьшить число преступлений, считает губернатор. Многие в Техасе, штате, отличающемся духом индивидуализма, поддерживают эту инициативу. Противники же утверждают, что если студенты начнут вооружаться, то это лишь повысит вероятность случайных жертв в случае перестрелки в студенческом городке. Полиции будет трудно разобраться, кто преступник, а кто жертва. Владельцы оружия составляют подавляющее большинство среди населения Техаса. Штатные законодатели, например, имеют право вносить пистолеты, находящиеся в кобуре, даже в здание законодательного собрания. Губернатор не скрывает, что он постоянно держит при себе пистолет. Как выясняется, брак и рождаемость стали неожиданными, так сказать, побочными жертвами экономического спада. Почему? Слово Владимиру Морозову.
По мнению экономистов, рецессия, так сказать, теоретически, закончилась в середине 2009 года. Тем не менее, данные статистики говорят о том, что последствия экономического спада продолжают сказываться. Доля семей, владеющих собственными домами, сократилась и составляет менее 66%, в то время как в 2006 году их было 67,3%. Только за прошлый год число людей, получающих бесплатные талоны на питание, выросло на 2 миллиона и приближается к 12 миллионам. Это значит, что каждая десятая семья получает помощь от правительства. Рецессия сказывается не только на кошельке американцев, но и, так сказать, на их сердце. До рекордного уровня снизилась доля людей старше 18 лет, которые состоят в браке. 10 лет назад их было 57%, теперь только 52%. Почему снижается число семейных людей? На этот вопрос по моей просьбе отвечает социолог Марк Мазерс, вице-президент независимой организации Population Reference Bureau. Мистер Мазерс, казалось бы, вдвоем легче пережить трудные времена. Можно разделить на двоих затраты на жилье и другие повседневные расходы. Кроме того, безработицу и прочие неурядицы легче пережить, если рядом близкий человек. Я согласен, у брака много положительных сторон и кроме тех, что вы перечислили. Так, например, широко известно, что у семейных людей крепче здоровье, они дольше живут. Но в экономически трудные времена действуют другие факторы. Да, люди по-прежнему сходятся и живут вместе. Однако они все чаще делают это, не заключая брака. Они побаиваются, так сказать, узаконить свои отношения, потому что в этом случае с большей вероятностью могут появиться дети, а с ними и новые финансовые обязательства. Известно, что доля состоящих в браке снижалась и до рецессии. Этому способствовали рост числа разводов и то, что у женщин появлялось все больше возможностей найти работу и обрести финансовую самостоятельность. Но что будет, когда американская экономика наладится и страна снова войдет в период процветания? Доля семейных людей увеличится? Да, я думаю, что в этом случае мы можем увидеть резкий скачок числа семейных людей и числа детей тоже. По мнению социолога Марка Мазерса, после рецессии люди будут честно стараться наверстать упущенное время.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Москве в Бутырской тюрьме содержится тяжело больной предприниматель 42-летний Станислав Уваров. Его дело привлекло всеобщее внимание, поскольку очень многие журналисты и западные, и российские говорят, что речь может идти о новом Магнитском. Вот одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Новое русское левое. Специальный проект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политологи. Чем займется Юрий Лужков после отставки?
В блогах Свободы.
Мелани Бачина. Как умер последний пациент военного госпиталя?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».